Федор Михайлович Достоевский, рассуждая над тем, что такое талант, пришел к выводу, что талант – это способность сказать или выразить хорошо там, где бездарность скажет и выразит дурно. Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня у меня в гостях настоящий талант. Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Поэт, композитор, продюсер, музыкант, писатель Олег Нестеров. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Олег Нестеров. Российский музыкант, продюсер, писатель. Лидер московской группы «Мегаполис». Родился в Москве в 1961 году. Учился в школе с углубленным изучением немецкого языка. После школы поступил в Московский электротехнический институт связи, который успешно окончил в 1983 году. По окончании института работал инженером-электронщиком на международной телефонной станции в Москве. 3 года учился в Московской студии музыкальной импровизации. В 1985 году стал вокалистом и автором песен группы «Елочный базар», которая позже была переименована в «Мегаполис». Конец 80-х – расцвет творчества группы. Широкую популярность коллективу принесли песни «Москвички» и «Рождественский романс», на которые были сняты видеоклипы. В середине 90-х группа некоторое время проводит в Германии, где дает много концертов и записывает пластинку. В 1997 году Олег Нестеров попробовал себя в роли продюсера, к слову сказать, достаточно успешно. Под его чутким продюсерским оком сформировались и успешно себя зарекомендовали такие исполнители коллектива, как «Маша и Медведи», популярный грузинский коллектив «Гзавреби», Евгений Гришковец и многие другие. С 98 года Олег Нестеров является руководителем собственного звукозаписывающего лейбла «Снегири Музыка». Помимо музыкальной деятельности, Олег Нестеров является педагогом во многих престижных столичных вузах, где ведет курс продюсирования музыкального проекта. С 2006 по 2012 годы был ведущим телепрограмм «По волне моей памяти», «Золотой винил» и «Люди времени» на канале «Время». Олег Нестеров – автор 2 литературных романов. В настоящее время Олег Нестеров и группа «Мегаполис» активно гастролируют в рамках собственного крупномасштабного проекта «Из жизни планет», в котором проза, музыка, стихи, инновационные технологии настолько тесно переплетены, что можно смело говорить о рождении нового языка общения артиста со зрителем. Итак, обо всем поподробнее побеседуем сегодня с Олегом Нестеровым.
Олег, я ничего не забыл, упоминая ваши творческие ипостаси. Преподаватель еще.
Преподаватель. Ну, еще телеведущий. Была у меня еще такая практика.
Ну, вот я, зная ваши творческие произведения, будь то музыка, будь то литература, они все наполнены таким воздухом, они настроенческие. У них есть вот эта вот глубина. Под влиянием чего вы формировались как художник, чтобы сегодня зрителю доносить такие глубины? Ведь ваша аудитория – это тонкий слушатель и зритель.
Вы знаете, я разделяю опыт духовный и опыт человеческий. И я считаю, что природа таланта, она мультипликативна. И в ней есть 3 составляющие. Опыт духовный, опыт человеческий и среда, где человек обитает. К художникам я причисляю всех людей любых профессий, которые могут творчески решать, преобразовывать мир. И я думаю, что с точки зрения человеческой на меня повлияла, конечно, моя семья, мои родители, 60-е, это годы моего детства. Это немецкая специальная школа с педагогами сильными. Книжки, которые я читал. Но особую роль в моем становлении, в моем воспитании является, конечно, я бы отдал музыке. То есть через музыку я нашел почти все. И, как говорят, музыка – это тень Бога. Бога нельзя ни представить, ни как-то...
Только через музыку ощутить.
А музыка как раз это вот... Все в мире имеет фрактальную природу, все во всем, как говорят. И даже по маленькому клочку живого по одной клеточке можно судить о Солнечной системе, о построению атома. В общем, все повторяется во всем. И по глотку живой воды, по хорошей музыкальной фразе, по отрывку из какого-нибудь очень хорошего фильма, по фотографии можно вообще воссоздать картину мироздания, вообще сказать о жизни, что жизнь она такая. И музыка здесь в первых рядах. Любое искусство мечтает быть музыкой, сказал один умный человек в XIX веке. И если бы не музыка, кто знает вообще, что бы произошло на моем пути, где бы я был, кто бы я был.
А какая музыка звучала?
Музыка звучала в моем детстве самая простая. Вот самая простая, что ни на есть. У старшего брата был магнитофон, и там, в общем, был Beatles, начиная от каверов, каких-то концертов, бутлегов битловских.
Но это уже в 60-е?
Это 60-е годы, да. Это уже.
То есть вы эту информацию получали практически вовремя?
Вовремя, то есть вообще с колес, что называется. Высоцкий, Окуджава, Галич. Мама работала в больнице, и, в общем, среди старых большевиков там лечились многие известные люди. В общем, среда, то есть музыкальная среда, она была вот вполне себе обычная. То есть я бы не назвал ее какой-то, что я там слушал серьезную музыку или в чем-то там разбирался. Например, к классической музыке я подошел в 50 лет. Но сейчас я, кроме классической музыки, на виниле не слушаю ничего. Вот, но есть только радио в машине, но все равно в основном Орфей.
Все равно классика.
Все равно классика, да. Поэтому, наверное, музыка.
Ну, та эпоха 60-х, она сегодня находит отражение в вашем творчестве. Я имею в виду, вот, например, последний проект «Из жизни планет», книга «Небесный Стокгольм». Расскажите, пожалуйста, о проекте, более подробно о проекте «Из жизни планет».
Это музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х. Эта эпоха вообще всем известная, но мало изученная. Это время, когда все получалось, короткое время, когда все получалось у нас в стране, причем во всем, в науке, в футболе, в шахматах, у нас было 4 нобелевских лауреата, в космосе и так далее, и в кино, конечно. И всем известно, как наше оттепельное кино триумфально шествовало по всему миру, завоевывала каждый год золото Канны, Венеции. И потом эта эволюция была в одночасье прервана сверху.
Хрущевым.
Сначала Хрущевым. Это был первый удар после встречи с интеллигенцией. Была серия встреч с интеллигенцией. Угу. Это было в феврале 1963 года, после манежа декабрьского, когда был разгром заставы Ильича.
Знаменитый диалог.
Да,
это неизвестно.
И на следующий день на Мосфильме было закрыто 12 картин. Но основной удар пришелся после Праги в 68 году, когда было подготовлено драконовское постановление. К счастью, его не приняли в том виде реформирования кино. Но, тем не менее, даже малой толики принятых мер хватило для того, чтобы эта эволюция была в одночасье прервана. Словно бы упал метеорит, и вот эти мамонты вымерли. Наше кино не стало иным.
Много вообще, простите, картин, которые не вышли?
Очень много. Вы знаете, если бы Шукшин снял Степана Разина, мы вообще по-другому себе представляли, кто такой русский человек. И у нас, у страны была бы иная прошивка, культурный код. И как раз неснятые фильмы, это с точки зрения историка кино Андрея Фомина, это как раз были самые сильные, самые яркие проекты. Именно поэтому они не то что были бы положены на полку, они просто были остановлены. Наше кино не стало иным. Собственно, столкнуться с этим феноменом мне помогла музыка. Музыка, как известно, она приходит, и любой художник, он получает... глупо думать, что Бетховен предвидел все свои музыкальные произведения и как бы тщательно их выписывал. Музыка, как говорил Геннадий Федорович Шпаликов, герой, оттепельный герой, поэт и драматург. «По белому снегу я палкой вожу, стихи они с неба я перевожу». Собственно, любой художник, он, в общем-то, такой медиатор, который впускает в наш мир те темы, которые витают в воздухе. Собственно, так музыка и приходит. И вот однажды осенью стала мне приходить музыка именно будто бы из кино и будто бы из тех лет, из 60-х. Я подумал, наверняка, потому как я этой музыки ни разу не слышал и фильмов этих не видел. Я сделал простой вывод.
Какие-то наброски фильмов остались сейчас?
Нет, ничего не осталось, только сценарии. Да? Но ничего этого я не знал. Я просто пошел по следу и обнаружил вот это гигантское кладбище неснятых фильмов. Мне стали помогать люди, которые встречались у меня на пути. Это герои тех событий. Александр Мета, Сергей Соловьев, Наталья Рязанцева, Юлий Файт, Герман Климов. И я брос командой сподвижников молодых, которые вместе со мной работали и делали сайты «Жизни планет», где как раз... была история не создания 4 неснятых фильмов «Шпаликов», Владимир Мотыль, Сергей Смирнов, Владимир Китайский. И, собственно, по мере развития этот проект перестал быть просто музыкальным. Музыка к 4 неснятым фильмам, он получил абсолютно иной контекст и иную миссию. Столкнувшись с этим великим и ужасным кладбищем, я понял, что мне нужно донести до нынешних молодых людей, которые мало что вообще знают о том времени, когда все получалось. Время, когда не очень все получается, важно исследовать время, когда все получается. И проект получился такой познавательно-просветительский. И он сделался мультиплатформенным, это... «Из жизни планет» сайт planetslife.ru. Это музыкальный спектакль «Из жизни планет», который мы играем 30 и 31 декабря на сцене театрального центра имени Мейерхольда. Это, собственно, сама музыка «Из жизни планет». Вот все это вместе настраивает нас на ту эпоху, на те фильмы, которые не были сняты. И по второму слою в этом сайте, кстати, проложена сотня самых важных фильмов для нас той великой поры, потому что в 60-е годы Россия дала миру космос и кино. И я столкнулся с тем, что нет у нас такой репрезентативной выборки для современного человека. Вот 100 самых важных фильмов самой яркой кинопоры в истории нашей страны. И мы, собственно, сделали эту выборку, и на этом сайте это 100 самых важных фильмов выложено. Причем мы не сами сделали это, собственно, историки кино и опрос многих-многих кинематографистов. Это очень честная, очень репрезентативная выборка. Да.
Собственно,
он получил национальную премию «Книга года» в прошлом году.
Сайт.
Именно сайт в разделе «Электронная книга», что для нас было большим сюрпризом. Работали мы вдохновенно, собственно, сами вкладывали, в общем, деньги, покупали фотографии в государственных архивах, в 5 государственных архивах, бесконечные встречи с героями тех событий, просмотр документов. Ну и, в общем, это такая получилась большая исследовательская работа, которая, к примеру, на спектакле... Это не просто история не создания 4 фильмов, это история о той эпохе. История... Это история об укладе, потому как, к сожалению, наша страна – это войны революции в большей степени, чем эволюция. И современному молодому человеку важно знать, что думала моя мама или мой папа в тот момент, какой величины у нее была юбка или какие-то каблуки, какие песни она слушала и что смотрела. Уклад формирует систему координат у молодого человека, а вот эти все сломы, они, наоборот, собственно, его ломают, и каждое новое поколение в течение прошлых 20 лет, рождавшись, не понимало, то ли хорошо бить бутылки у реки, то ли плохо. И, в общем, этот проект и про уклад. И многие приходят на наш спектакль, молодые приводят родителей, и родители приводят молодых. И вот этот спектакль – это место их встречи, митинг-поинт. И хочу заметить, что именно неснятые фильмы, как невоплощенные замыслы, они даже, может быть, лучше рассказывают об эпохе. Потому как о кораблекрушении может лучше рассказать не тот, кто выжил, а тот, кто не выжил. Какой это был ужас, как в трюм поступала вода, как медленно приходила смерть и так далее. Вот как раз неснятые фильмы – это не выжившие в кораблекрушении, которые об эпохе рассказывают может быть, точнее всего, и, может быть, миссия этих неснятых фильмов именно в том, что мы сейчас пришли туда, обратились, mm-hmm. посмотрели то, что тогда было не воплощено,
и дали жизнь новую.
И пошли дальше. Главное – это величие замысла, как говорил когда-то Иосиф Бродский.
А вот картины, которые вошли в этот проект, можете немного подробнее о них рассказать?
Значит, первая картина называется «Причал». Это дипломная работа Шпаликова. Его должен был быть большой дебют в кино, его большой сценарий. Снимать эту картину должен был Владимир Китайский. Китайский учился на курсе у Рома, Михаила Рома, вместе с Тарковским и Шукшиным на одном курсе, но считался фигурой номер один. Mm-hmm. Тарковский был номер два, Шукшин номер три. По словам очевидцев, ну, тот же Александр Мета, многие говорили, что это был гений, именно от него все ждали откровений, и он, в общем, своими идеями и напитал целое кинематографическое поколение и должен был снимать эту картину. Шпаликов, собственно, эта картина была бы о Москве, называлась она «Причал», о том, как к деревянному причалу кинотеатр «Ударник» приплывает баржа с лошадьми, летней ночью, там Катя, ей 18 лет, она уже невеста, должна выйти замуж за шкипера этой баржи, но она гуляет по ночной Москве, встречает как в одиночестве других мужчин, укротителя тигров, летчика-испытателя, похитителя виолончели, солдат дембелей. Через эти встречи она понимает очень важные для себя вещи, и Шпаликов придумал Москву, которой не было тогда. В жизни она была серая и скучная, в кино она была помпезная. То, как сейчас мы себе представляем Москву 60-х,
романтику,
в первую очередь вдохнул. Ее придумал Шпаликов. И вот эта Москва Шпаликова, придуманная в «Причале», она впорхнула в «Я шагаю по Москве», mm-hmm. в его следующий фильм, и в «Заставу Ильича». Но Шпаликов до конца своих дней говорил о том, что почти все, что я делал в кино, я немедленно вычеркивал из сознания, за исключением нескольких кусков из «Причала». То есть «Причал» волшебным образом, получается, это неснятый фильм, который вдохновил и породил чуть ли не всю новую московскую кинематографическую волну.
Это «Причал» его жизни получился.
Да. Вторая картина «Семь пар нечистых». Владимир Мотыль. Его истерн, не вестерн, mm-hmm. а истерн. И в 64-й год. И задолго, ну, то есть за несколько лет до его «Белого солнца в пустыне», но только там не Басмачи и не Маузеры, а там Мурманск.
Но «Белое солнце» тоже
море.
Истерн.
Да, все равно считается вестерн. Истерн все-таки это... Все, что снято здесь, это истерны. Угу. И в море корабль везет к отдаленному острову группу заключенных, половину уголовных, половину политических, 2 недели до начала войны. Здесь, пока он плывет, начинается война, налет вражеской авиации, охрана гибнет. И такая человеческая дилемма у заключенных. Можно плыть в Норвегию, mm-hmm. просить политическое убежище, можно саживаться здесь на острове, стать солдатами до конца, что они выбирают. Это реальная история, которую описал Каверин в своей повести, по которой Мотыль написал сценарий и должен был снимать фильм. 2 года мытарств, хождение по кругам, все круги ада, Госкино, Мосфильм, ЦК и так далее. Причина была проста. Вроде фильм запустили, потом тут же оставили, потом опять запустили. Тема сталинских репрессий медленно, но верно уходила из жизни страны и из кино в частности. Фильм этот не был снят, хотя я читал неизданные дневники Мотыля. Это был бы абсолютно фантастический фильм. Он там прописывал, какая должна быть оптика, какие шумы, какая атмосфера, как, ну, все. Mm-hmm. И он опережал мировой кинематограф, и он осознавал это там лет на 5. Своей новаторской картиной.
Это... Но у нас в стране время по-другому шло, мне кажется.
Да,
и нужно было опережать,
и, собственно,
в ногу идти с мировым временем.
Еще потому, что 29 инстанций должен был пройти советский режиссер на пути, и он подробно это пишет в своих очень пронзительных дневниках, которые еще пока не вышли, и которые мы взяли и использовали и в спектакле, и вот в сайте жизни planetslife.ru и жизни планет. Третья картина – это «Предчувствие» Андрея Смирнова, когда его все-таки выдавили из профессии после фильма «Белорусский вокзал», нашего очень важного фильма о войне. Тем не менее, его выдавили из профессии как непредсказуемого и бескомпромиссного. И, в общем, он стал осваивать новую профессию сценариста, и «Предчувствие» Это его второй сценарий. Он вдруг вспомнил годы своего послевоенного детства, хмурую школу, уголовный двор на Сретенке и такое абсолютно беспросветное одиночество малыша во враждебном мире больших. Предчувствие любви, предчувствие всех прелестей жизни, всех таинств жизни, всех ужасов жизни, предчувствие самой живой жизни. И, знаете, есть хоры такие смешанные, которые поют на радио и телевидении, «Пусть бегут неуклюжие пешеходы». А есть мальчуковые хоры, которые поют другой репертуар. И, как говорят специалисты, иногда, когда поют мальчишки, звучит серебро. Вот это был бы фильм про серебро. Ну и четвертая картина – это «Прыг-скок, обвалился потолок» Шпаликова. Это его, по сути, последний сценарий, который тоже не был снят.
То есть у вас в проекте две картины Шпаликова, да?
Ну, получается, что да. Но здесь он должен был ее снимать и как режиссер. И здесь другая история. С одной стороны, это история одного детства, рабочее название этой картины, где главной героиней является, в общем-то, его дочь, 11-летняя Даша, которой посвятил последние в жизни строчки. «Завещаю вам только дочку, больше нечего завещать». С другой стороны, как сказал его товарищ по тому времени Сергей Соловьев, это фильм о всех прелестях и ужасах пьянства. Такая шпаликовская, психоделическая, очень медленная, такая, к несчастью, алкогольная цыганочка. Вот. И таких фильмов не было и не будет. Хотя, в общем, я думаю, что у нас в стране такие фильмы очень бы любили. Он очень пронзительный. Шпаликов говорит уже с нами немножко оттуда. И вот это четыре картины. Собственно, музыка, она сама нашла среди всего этого кладбища четыре картины. Сказала, вот и отсюда, и отсюда, и отсюда, и отсюда. В общем, мне осталось только наблюдать.
Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Олег Нестеров.